Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Свобода в московском доме скульптора, он же особняк Петра Вяземского. Мы сюда приехали, потому что здесь 5 дней голодали скульпторы из объединения московских скульпторов. Сейчас голодовка временно приостановлена, но о том, почему люди пошли на такой радикальный шаг в знак протеста против захвата их здания, мы сегодня будем разговаривать с Иваном Павловичем Казанским, академиком Российской академии художеств, председателем объединения московских скульпторов и председателем Московского союза художников, с председателем общественного совета объединения московских скульпторов Александром Цыгалем, с адвокатами Марией Веселовой и Галиной Теняевой. За нашим столом академик Слава Лен, художник-нонконформист, человек, который помнит бульдозерную выставку.
Не помнит, а участвовал.
Замечательное дополнение. Скульптор, заслуженный художник России Лев Николаевич Матюшин. Владимир Буйначев, член-корреспондент Российской академии художеств. Скульпторы Владимир Соболев, Зинаида Романова, Татьяна Чеботарева, Елена Суровцева, Галина Грузина, Нина Замахина, Дарья Бокарева, Михаил Дронов, Борис Чертвый, Андрей Дриндорф, Сергей Цыгаль, художник-график, присутствует здесь. Очень много людей, многие из них с большими серьезными степенями. Несмотря на то, что вы голодовку приостановили, я прежде всего интересуюсь тем, как вы себя чувствуете. Иван Павлович Казанский.
Да, но я себя пока что не шибко чувствую. Буду надеяться, что поправлюсь.
А что беспокоит, Иван Павлович?
Ну, такое общее, такая несколько слабость, я бы ее назвал. Mm-hmm. Ну и плюс жуткая подавленность от того, что как бы никто не реагировал на нашу такую, в общем, сумасшедший вопль. Это, в общем, вопль был.
Это Иван Казанский. Александр Цыгаль, пожалуйста.
Приостановив голодовку, я до сегодняшнего времени не ем ничего и пью воду. Вообще у нас нету такой особо строгой дисциплины, ее и быть не может, потому что художники народ штучный, и каждый решает сам за себя эти проблемы. И вот Иван Павлович сейчас сказал правильно, что это такой вопль отчаяния. Но кроме вопля отчаяния, это еще позиция каждого из нас, что нам отвратительно то, что происходит. Мы абсолютно не согласны с этим. И мы не знаем, каким еще способом выразить наше несогласие.
Это Александр Цыгаль. Славлен.
Я пошел на голодовку потому, что после 11 февраля демонстрации на Славянской площади, когда более 500 человек с ротации пришло, скульпторов, одних скульпторов. Я думал, что Швыдко выбросит белый флаг, и до 14 числа ничего подобного не произошло, поэтому оставалось только голодать. Тем более, что я умею уже это делать, я голодовку не прекращаю. И это мой, опять же, личный выбор, хотя у меня подскочило давление, но я буду продолжать голодовку.
Слава Леон. Владимир Петрович Буйначев.
Я чувствую, что мы делаем все правильно, потому что крайняя мера – это вынужденная мера. Если говорить о себе, то я не чувствую себя страдальцем, я чувствую себя борцом.
Ответ Владимира Буйначева. Пожалуйста, Владимир Соболев.
Я чувствую себя по мере тех или иных положительных или отрицательных ответов. Особенно было плохо, это когда сплошное было молчание. Это 3 дня, это было страшно. И самочувствие было самое, надо сказать, плохое.
А сейчас?
Сейчас, по-моему, все нормально, относительно, потому что результаты какие-то есть.
С нами еще был скульптор Ковригин,
Олег Ковригин,
который заболел, у него поднялась температура на 3-й день, и ему пришлось уйти домой. Угу. По совету врача.
Почему? И мы его попросили. Нет, мы прежде доктора, сказали, прежде доктора.
Вы знаете, он простудился, когда вывешивал вот эти буквы на фасад здания.
А что за буквы?
Голодовка.
Голодовка. Вы видели снаружи на фасаде?
Россия знала голодовки шахтеров в 90-е годы. Пожалуй, последнее, что просочилось в интернет или в какие-то средства массовой информации, это голодовка Ходорковского в поддержку своего коллеги Алексаняна, который находился под следствием. Так вот, по-моему, голодовку художников новая Россия такого еще не знала. Это что, это мера отчаяния? Это попытка как-то повлиять на правительство, на ведомство Швыдкова, которое претендует на ваше здание?
Ну, Швыдкой в последнюю очередь. Он затеял эту ситуацию благодаря его службе, которая представила документы, что здесь никого нет. Вся эта история и случилась. В 1974 году, через 5 лет после того, как вынесено было решение о сносе этого дома, стараниями наших виднейших художников, это все энциклопедия российско-советского искусства. Они, многие из них умерли. Ну вот Юра Орехов, Виктор Думанян, Игорь Попов, слава богу, еще жив Владимир Ефимович Цыгаль, Юрий Львович Чернов, слава богу, жив. И именно благодаря их стараниям этот дом был определен как памятник истории и культуры республиканского значения. Вот здесь собака и зарыта. Не было бы этих 5-летних стараний, не было бы этого памятника, и не было бы сегодняшней подтасовки совершенно.
Иван Павлович, а можно я скажу для слушателей, что дом этот предназначался к сносу? Дом? Его не хотели признавать ни памятником архитектуры, ничем.
Да, какой
да, его просто должны были стереть с лица земли.
Для начала надо было доказать. И только тогда, когда доказали, что это памятник, вот тогда Мосгорисполком отменил свое собственное решение. В 1974 году нам выдали полновесный законный ордер на занятие этого здания с обязательным правом восстановления и реставрации его за счет средств общественной организации. И вот эти 33 года восстановления, сохранения, поддержания, подарка москвичам и гостям, подарка в качестве от общедоступного культурного центра, а нам говорят, вы незаконно обогащались. А мы сдавали 1/3, всего лишь 1/3, для того, чтобы 2/3 функционировали для людей.
Я вообще попросила бы, наверное, Александра Цыгаля сказать, что такое дом скульптора.
За эти годы в доме проходило, каждый год примерно 8, 10, а то и 12 выставок. Здесь были выставки московских художников молодых, художников, которые ушли уже от нас. Здесь были выставки белорусских, здесь были выставки американских художников, здесь были выставки английских художников. Детские выставки, и много их. Норвежцев были выставки. Здесь выставлялись графики, живописцы, прикладники. Здесь была не только творческая работа. Здесь проходила, творчески административная работа. Собиралось бюро секции, собирались выставкомы. Наверное, вся наша страна художественная, скульптурная, прошла через этот дом. Здесь их принимали в союз. Этот дом всегда был открытым, бесплатный как для людей, которые выставлялись в нем, так и для людей, которые приходили на эти выставки. Это последняя в Москве бесплатная площадка, художественная, профессиональная, последняя. Здесь была очень творческая и очень хорошая профессиональная атмосфера. И она существует и сейчас. И мы полагаем, что она и будет существовать дальше.
Александр Цыгаль. «Свобода в Московском доме скульптора». Здесь проходит голодовка в знак протеста против захвата Московского дома скульптора. Я бы хотела уже обратиться к Марии Веселовой для того, чтобы мы поняли, что происходило, например, с 1994 года. Потому что, насколько я знаю, в 1994 году между Москвою и объединением московских скульпторов был подписан договор, по которому до 2017 года аж это здание должно принадлежать объединению московских скульпторов, и ничто не должно этому препятствовать. Что, собственно, произошло в течение последнего года, что спровоцировало этот конфликт?
Первый документ, который в новое время, после перестройки, появился, это 91 год. Был представлен по договору аренды скульпторам это здание. Договор номер 567. И в этом договоре был срок обозначен до 95 года. Меняется законодательство, требования к договорам. В связи с этим
В 1994 году, 1 января, этот договор был перезаключен на срок до 31 декабря 2017 года. Все равно происходят какие-то изменения в законодательстве, а у правительства Москвы вообще не возникает вопроса, должны ли скульпторы здесь находиться или нет. И тогда в 1996 году постановлением правительства Москвы этот дом передается скульпторам. Постановление это же обязывает Москомзем заключить договор аренды на земельный участок. Постановлением правительства Москвы говорится о том, что охранное обязательство должно быть оформлено, охранный договор. Закрепили еще раз договор 1994 года. В 1999 году, опять-таки, поскольку все время происходят какие-то изменения и новые требования, в 1999 году заключается охранное обязательство, которое до 2017 года обязывает объединение скульпторов сохранять это здание как памятник культуры. Затем, как известно, и я сейчас уже подхожу к началу 2000 года, приходит наш замечательный президент Путин, и издаются указы. Они, к сожалению, так написаны, что вынуждают Москву все время спорить именно в судебном порядке о принадлежности тех или иных зданий и в том числе памятников.
Давайте вот сделаем такую сноточку, что это довольно действительно известные такие постановления, которые все время погружают, что ли, субъектов культуры в бесконечное разбирательство между тем, кому они принадлежат, кому? Москве или федеральному центру. И, соответственно, есть несколько историй, когда собственники менялись, и было множество, в общем, скандалов по этому поводу. Можешь продолжать?
Да. Значит, в данном случае в этот же судебный спор втянута Москва по поводу этого дома. Этот дом становится спорным. Это 2005-2006 год. Спор длился примерно год. Объединение скульпторов принимало в этом споре участие в качестве третьего лица. Они присутствовали, они знали о том, что происходит, равно как и представители СЦА, то есть представитель Росимущества и Москвы.
Вот здесь давайте еще одно уточнение. Откуда появляется Росимущество? Что это за организация и почему она претендует на этот дом?
Росимущество – это представитель государства Российской Федерации, который занимается управлением недвижимости, которая принадлежит Российской Федерации. И в данном случае Российская Федерация, она выступает в лице вот этого самого органа, который тоже меняет название на протяжении всех лет, начиная с 91-го. Я просто уже называю их Росимуществом, не вдаваясь в подробности. Итак, начинается судебный спор, который длится примерно год, это 2005-2006, выносится решение в пользу Росимущества, суд признает собственником этого здания Российскую Федерацию, это решение обжалуется в апелляционном порядке, и это 17 октября 2006 года, после этого решение вступает в законную силу. Москва обжалует это решение и в кассационном порядке. Кассационное рассмотрение было в январе 2007 года, но с точки зрения законодателя оно вступило в законную силу в октябре 2006 года. Ничего не происходит с тех пор. Мы продолжаем занимать. Росимущество не появляется и не вызывает у них никакого сомнения законность тех документов, которые у нас есть, которые предъявлялись в суд, которые были абсолютно понятны, и скульпторы продолжают жить в своем доме.
Слушайте, друзья мои, вот у меня вот такой вопрос. Вот когда происходит вот это судебное решение, вот этот дом переходит из одной юрисдикции в другую, вам кто-то объяснял, что будет с организацией? Вот какой-то человек взял на себя труд сказать, вот ваши права такие-то были, а теперь они будут такими-то. Вот в связи с переходом из одной юрисдикции в другую, что-то подобное звучало или это вообще никого не волновало?
Есть очень жестко прописанная статья в Гражданском кодексе, что при смене собственника права арендаторов и так далее не изменяются. Российская Федерация это здание получила так называемым обременением. И так гласит закон. Поэтому даже никому в голову не могло прийти, что это нужно объяснять, потому что это закон. И на основании этого закона мы сегодня находимся здесь. Потому что для нас от того, что изменился собственник, ситуация не поменялась никак.
Я поняла. Я не понимаю только одного. Почему люди из Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств, участников Содружеств независимых государств, то есть СНГ, даже сложно это произнести, почему люди из гуманитарного фонда пытаются силой захватить это здание? Вот мне непонятно одно.
Очень Иван правильно понимаете.
Иван Павлович Казанский. Сергей Цыгаль, пожалуйста, берите микрофон ближе.
В хорошем месте особняк. Вот и все. А художники плохо подкованы юридически. Надо хапнуть и забрать. Это элементарно. У нас отняли уже все, что можно. У нас такой же точный, как график. У нас точно такой же дом сейчас вот был, студия Невинского, который принадлежал Невинскому, принадлежал художнику, и он завещал это все. Теперь там какие-то структуры, я уже не знаю, банк или что-то, как обычно это все делается. У нас раньше была беговая, у нас было полно всяких домов творчества. Нифига не осталось. Хапают, отнимают, и все. И вот остался последний вот островок, дом скульптора, и вот сейчас отнимают, и что самое обидное, что этим занимается еще вдобавок ко всему человек, который призван нас защищать, Михаил Ефимович Швыдкой.
Ну вот Михаил Ефимович Швыдкой сказал, что нужно договариваться. Александр Цыгаль.
Очень хороший способ договариваться избрал Михаил Ефимович Швыдкой. Значит, нам с ним договариваться таким же образом, выбивать двери, связать замки, сажать свою охрану. У него там в министерстве или он желает, чтобы мы это в доме у него сделали? И как эта форма договора будет звучать? Он еще и дружить хотел. Но я боюсь, что с этим будет сложнее. А договариваться мы просим. Мы же это и просим. И голодовка наша, одна из причин ее, заключалась в том, что с нами отказывались договариваться и разговаривать. Вот эта замечательная форма бандитизма, подлога документов, которая осуществляется руками замминистра культуры. Это такой цинизм невозможный. И министр культуры, который номинально существует, мы его видим иногда по телевизору, он не ответил ни на одно письмо, он не выразил ни малейшего беспокойства по происходящему с нами. Он никак на это не отреагировал.
Нет, Александр Сергеевич ответил возмутительной отпиской, где было только одно равнодушие и полное нежелание признать наше существование.
Иван Павлович Казанский добавляет. Да. К Соколову вы тоже писали?
Ну конечно. Хотя давай в нашей стране, в общем, Пушкин за все отвечает, как известно. Но в данной ситуации, видите, отвечать все-таки мне бы хотелось, чтобы ответственность легла на плечи, на широкие плечи нашего министра культуры. Вы знаете, при советской власти, при коей нам пришлось довольно долго прожить, и кое мы, в общем, не очень сильно любили, мягко говоря, тем не менее, министры культуры, которые не были деятелями культуры, Фурцева, Демичев, Зайцев, они не были министром культуры. Но они были на всех выставках, они были в мастерских художников, на строящихся памятниках. Они проявляли неподдельный, я подчеркиваю, не ложный, знаете, по обязанности, а неподдельный интерес. Министр культуры, который у нас сейчас, не был ни в одной мастерской, а замминистра все время говорит, что, в общем, он не очень понимает в изобразительном искусстве, поэтому, значит, он как бы и... Да. Но он хорошо зато в театральном искусстве понимает. Такая какая-то странная дружба, значит, в которой министр не понимает то и не понимает все, но зато понимает в театрах. Поэтому отбирается, например, часть театра в Самаре, ТЮЗа, старейшего ТЮЗа вообще в нашей стране. Я разговаривал с администратором этого театра случайно, и он мне сказал, что на заседании городского совета выступил Михаил Ефимович Швидко и сказал, ну, что же у вас там в центре города стоит театр, ну, куда ему столько площади, куда ему столько места? Ну, вот, значит, так вот, видимо, Михаил Ефимович, бывший заместитель директора журнала «Театр», главного редактора, театра «Вет», кандидат. Вот таким образом он, наверное, понимает свое содружество с театром. Еще я хочу сказать, что когда министр культуры или замминистра особенно не ходит на выставки, не бывает вот в таких вот, вот местах, а участвует в целом ряде довольно сомнительных программ на телевидении, то мне кажется, что у человека и у чиновника такого ранга не может быть личного времени, в котором он проповедует одно, а в рабочее время он должен проповедовать другое. Значит, человек, который это делает, своим присутствием делает легитимным эти передачи, и как замминистра культуры своим присутствием утверждает, что это и есть культура. Ну и на прощание последнюю шутку Михаила Ефимовича, что для нас важнейшим из искусств является недвижимость. Это его слова.
Это Александр Цыгаль. «Свобода» в Московском доме скульптора, а в особняке Петра Вяземского. Здесь проходит голодовка в знак протеста против захвата Московского дома скульптора. Сейчас мы можем говорить, что она временно приостановлена. За нашим столом Иван Казанский, академик Российской академии художеств, председатель Московского союза художников и объединения московских скульпторов, председатель общественного совета объединения московских скульпторов Александр Цыгаль, адвокаты Мария Веселова и Галина Теняева, художник-график Сергей Цыгаль, академик Слава Лен, художник-нонконформист Лев Матюшин, скульптор, заслуженный художник России Владимир Буйначев, член-корреспондент Российской академии художеств, скульпторы Владимир Соболев, Зинаида Романова, Татьяна Чеботарева, Елена Суровцева, Галина Грузина, Нина Замахина, Дарья Бокарева, Михаил Дронов, Борис Черствый, Андрей Дерендорф и еще многие скульпторы, которые поддерживают эту голодовку. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Посольство Сербии в Москве направило руководству телеканала России письмо протеста в связи с комментариями, прозвучавшими в программе «Вести». В ночь на пятницу, когда в Белграде произошли массовые акции протеста и беспорядки, телеведущий Константин Семин назвал убитого в 2003 году сербского премьер-министра Зорана Джинджича западной марионеткой и продавцом в Гаагу героев сербского сопротивления. У побережья Камчатки в Охотском море ведется поиск двух российских моряков, пропавших сегодня ночью с борта рыболовного судна «Садовск». Спасатели считают, что шансов найти пропавших живыми нет, поскольку температура воды не превышает 0 градусов. Главу движения «За права человека» Льва Пономарева власти обвиняют в клевете. Российские правозащитники выступили против переноса Соловецкого камня в Москве. В Армении задержан бывший заместитель генерального прокурора страны Гагик Джангирян. В субботу вечером президент Роберт Кочарян уволил Джангиряна, который присоединился к оппозиции. На Кубе Рауль Кастро будет официально объявлен новым президентом вместо Фиделя Кастро, заявившего недавно о своей отставке. Европейский Союз временно эвакуировал с севера Косово сотрудников своей миссии по соображениям безопасности. Уже неделю местные сербы активно протестуют против отделения края от Сербии. На Кипре сегодня избирают президента. Во второй тур вышли лидеры коммунистов и консерваторов Диметрис Кристофиас и Ианис Касулидис. Ни силы коалиции, ни иракские военнослужащие не будут атаковать тех радикальных шиитов, которые соблюдают перемирие, заявил представитель американского командования в Ираке. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что новые санкции ООН не заставят его страну свернуть ядерную программу. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Свобода в Московском доме скульптора. Голодовка в знак протеста против захвата Московского дома скульптора. За нашим столом Иван Казанский, академик Российской академии художеств, председатель Московского союза художников и председатель объединения московских скульпторов. Александр Цыгаль, академик Российской академии художеств, скульптор, председатель общественного совета объединения московских скульпторов. Художник-график Сергей Цыгаль. Адвокаты Мария Веселова и Галина Теняева, академик Слава Лен, художник-нонконформист Лев Матюшин, скульптор, заслуженный художник России Владимир Буйначев, член-корреспондент Российской академии художеств Михаил Дронов, академик Российской академии художеств, скульпторы Владимир Соболев, Зинаида Романова, Татьяна Чеботарева, Елена Суровцева, Галина Грузина, Нина Замахина, Дарья Бокарева, Борис Черствый, Андрей Делендорф и еще группа товарищей, которые поддерживают голодающих. Но у нас вообще, мне кажется, две темы на эту вторую часть. Это дегуманизация общественного пространства, то, о чем заговорил Александр Цыгаль, и отсутствие интереса людей, которые нами управляют в гуманитарной сфере. Вторая тема, не менее животрепещущая, и это то, как, собственно, происходил захват здания. Я думаю, что хотел высказаться Иван Казанский, пожалуйста.
Любимая тема. Нам назначают день для переговоров. Игорь Борисович Муромцев, директор нашего объединения, ждет переговорщика. В это время ему звонят. Караул. 8 человек, одетых совершенно в обычное платье, перелезают через забор, быстренько срубают замки, бегут назад, там спиливают дверь. Тут же, на глазах у нашей охраны, переодеваются в форму ЧОПа. Надевают беретки, там, бэджики.
Прямо во дворе, да?
Прямо, да, практически на глазах. Там засучивают рукава там и начинают охранять себя от себя, понятно. Потому что, ну, кто-то лез-то, они же лезли. И потом, значит, пишут заявление, что пьяные скульпторы им пытались препятствовать и чуть ли их не поколотили. В общем, вот такие маскарады.
Иван Павлович, а можно добавить?
Конечно, представьте, пожалуйста. Тут
просто интересная предыстория, Борис Черствый, скульптор. Первоначально попытка захвата была вот как раз за день, вечером, потому что приехало две машины, приехали два представителя этого фонда и один чиновник Росимущества. Да. И в машинах сидело еще несколько человек. У нас здесь собралось где-то порядка 50 скульпторов, ну, из них были женщины.
А это вечером, да?
Да, это было вечером. Накануне это было примерно часов 6. И, значит, около 4 часов на морозе, значит, мы с ними там как бы бодались. Они пытались проникнуть сюда. Двери были заперты, охрана у нас уже была здесь. Калитку закрыли, мы здесь перед калиткой территории с ними бодались. В общем, такие эмоциональные были реплики из тех и с других сторон. Тут же директор наш был, Муромцев Игорь. Просто интересный факт. Значит, я отошел в сторону с одним из этих вот представителей фонда. Он говорил: ребята, говорит, что вы вообще шум поднимаете? У нас денег государственных немерено. Мы будем их тырить вместе. Понимаете, вот такой смысл.
А перед этим захватом нам было прислано письмо от Росимущества, что раз вы не хотите уезжать, то мы вынуждены обратиться в суд. За два дня до захвата я беседовал с Татьяной Эдуардовной Бубновой и сказала: «Иван Павлович, давайте оставаться в правовом поле, я вас прошу». Я говорю: «Что, я бандит, что ли, работать не в правовом поле?» Вот так это правовое поле.
Кто эта дама по должности?
Дама сегодня исполняет обязанности исполнительного директора фонда.
Имеется в виду вот фонд гуманитарного сотрудничества стран-государств, да, участников СНГ, да, тот, да, фонд, который претендует на, да, это здание. Да, да.
Да. Борис, продолжайте, пожалуйста. Да. Закончу сейчас по поводу этого вечера.
Чудесного.
Перед захватом, да. Вот. В результате 4 часа мы с ними здесь это бодались. Да, они, видно, не решились в этот вечер на какие-то действия, потому что людей было много, они видели сопротивление. Договорились, в конце концов, на чем, что на следующий день их представитель приедет, они с нашим директором будут договариваться. В конце концов, они уехали. И вот как раз на следующий день никаких переговоров не было, никто не приехал. И вот на следующий день был осуществлен захват.
Значит, спасибо за этот рассказ, да, Борис Чёрствый.
Я хочу добавить
Александр
вот что,
Цыгаль.
Что, конечно, утверждение насчет пьяных скульпторов может сказать только человек, который не знает пьяных скульпторов. Если бы здесь было 2-3 пьяных скульптора, то эти клоуны бы здесь асфальт бодали со всего маха. Понимаю. Нужно сказать, занимаемся мы только физической работой. Умственной мы занимаемся значительно реже. Вы знаете, вот мы все время говорим вот о том, что вот существует некий фонд, и вот, значит, некий фонд совершает некие действия. И замминистра культуры тоже совершает некие действия. Вот давайте обозначим точно, что это за фонд и какие действия он совершает, а что самое главное, кто руководит этим фондом. Международный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ возглавляют этот фонд. Министр образования и науки, да, Казахстана. И сопредседателем этого фонда является Михаил Ефимович Швидкой. Куратором этого фонда является госпожа Полыева.
Автор ныне знаменитой песни, которая звучит в кинофильме «Ирония судьбы», да, продолжение.
Да. Большой поэт.
Литератор Джохан Полыева. Да.
И хорошо бы и даже стихи писала. И по нашим сведениям, по сведениям из многих источников, этот фонд создан под госпожу Полыеву. И этот дом предназначен не для фонда, а для госпожи Полыевой. После выборов президента, тоже по нашим сведениям, я отнюдь не претендую на точность этих сведений, но боюсь, что они точные, потому что, в общем, люди подтверждают крайне осведомленные. Будет указ о приватизации памятников архитектуры и культуры федерального значения. Дальше, в общем, не нужно ничего объяснять.
Это нам придется уточнять. Вот этот вопрос, да, мне непосредственно, да, придется задавать.
Вы, пожалуйста, задавайте этот вопрос.
Чиновным ведомством, да.
Да, я боюсь, что на этот вопрос вам ответят только в неофициальной истории, как, собственно говоря, и нам отвечали. И это идет вопрос не о выкупе, а о приватизации. То есть о совершенно бесплатной передаче или там какими-то минимальными финансовыми средствами получения вот особняка в центре Москвы. Понятно, что здесь двор, здесь стоянка автомобиля, здесь все есть. Значит, культурный центр, работающий, живой, действующий, интересный, который, кстати, занимается той же международной историей, должен быть уничтожен ради того, чтобы на это место сел 1, 2, 3, 5 чиновников.
Александр Цыгаль, я попросила Марию Веселову прокомментировать всю историю с захватом. Как нам это понимать?
Законодатель не предусматривает возможности какого бы то ни было захвата. Если мы остаемся в правовом поле, то Росимущество, конечно же, должно было бы поставить вопрос в суде, предъявить иск о выселении. Они этого не делают. Я, получив уведомление, о котором и я говорила, и Иван Павлович говорил, что в случае, если мы через 2 недели не освобождаем, то Росимущество вынуждено будет обратиться в арбитражный суд. Эта фраза на самом деле меня очень обрадовала. Замечательно. Мы пойдем в суд со всеми нашими бумагами, потому что невозможно нас отсюда выселить. У нас все законные основания есть. Это известно и в Росимуществе, потому что на этой же встрече 10 января я представила им копии тех документов, на основании которых мы здесь находимся. И для них абсолютно было очевидно, что есть единственный путь – это силовой. На что они и рассчитывали. И они же осуществили, но то, что они сделали буквально в течение 2 дней, это чудовищно, потому что они укрепили здание изнутри. Нарушили правила, они приварили железные решетки.
Там на первом этаже они сидят, что ли, до сих пор?
Они до сих пор сидят, они охраняют, они укрепили первый этаж и подвал.
Дом Павлова, точно, Сталинград.
Они прекратили наш доступ. Там находятся жизнеобеспечивающие элементы для здания, как бойлерные и так далее. Щитовая. Это все находится у них.
То есть они могут вам отключить электричество,
они могут
отопление
нам отключить
и воду
в любой момент. И мы до сих пор платим за тот свет, который и они в том числе, конечно. Мы не знаем на сегодняшний день, каким образом приварены эти решетки, что происходит со стенами здания. И какой урон они принесут своими действиями? Обязательства на нас. Сегодня мы отвечаем перед государством за сохранность памятника. Есть на самом деле несколько моментов, о которых я бы хотела все-таки сказать. Поскольку в средствах массовой информации бесконечно говорится о том, что скульпторы сдавали банку в аренду здания и получали деньги себе в карман и не платили налогов. Действительно, банк находился в части этого здания. И тот договор субаренды, который объединение заключало с банком, был согласован с собственником. Поскольку любой банк должен получать лицензию на работу в том или ином помещении, он должен предъявлять в Центробанк для получения лицензии надлежащим образом оформленные договоры. Это самое большое свидетельство того, что договор был надлежащим образом оформлен. С него платились налоги с тех денег, которые приходили на счет объединения. Почему собственник разрешил заключить такой договор? Потому что объединение скульпторов – это общественная организация. И для содержания этого дома, исполнения всех обязательств, конечно же, нужны средства. И именно по этой причине было разрешено скульпторам сдать в аренду. Это первое. Второе, что касается захвата самого. В цивилизованном государстве, если люди считают, что у них есть основания, они идут в суд. Выносится решение, приходят судебные приставы с бумагами и просто выселяют. Но ужас заключается в том, что когда мы написали заявление, и по этим заявлениям правоохранительные органы делали проверку, они говорят одно, что здесь нет основания для возбуждения уголовного дела, потому что предоставляется той стороной договор безвозмездного пользования на все здание, который был заключен в конце декабря 2007 года с Росимуществом, и они показывают распоряжение правительства от 10 декабря о том, что это здание передано вышеуказанному фонду. И тогда у правоохранительных органов нет возможности возбуждать уголовное дело. Они говорят о том, что это в рамках гражданско-правовых отношений. Вам нужно идти в суд. Это еще одна причина, по которой нужно было кричать таким чудовищным образом, объявляя голодовку. Потому что у нас правовых оснований идти в суд нет. У нас нет спора никакого. У нас есть надлежащим образом оформленные документы до 2017 года. Единственное, кто может быть инициатором спора, это Росимущество. И удивительно, почему его до сих пор нет. Хотя мы предполагаем, конечно же, о том, что они понимают, что у них большая вероятность проиграть этот спор. И в советские времена, и в 90-е годы единственные договоры, которые всегда невероятно защищались, это договоры аренды. Расторгнуть этот договор в законе оснований нет. Там закрытый перечень оснований, по которым можно расторгнуть договор. Если мы не платим, если мы разрушаем стены, если мы используем не по назначению. Закрытый перечень. Выйти из него невозможно. Поэтому произошел захват. И поэтому мы кричим о том, чтобы все-таки вернулось все в изначальное положение, чтобы правительство услышало, которое, конечно же, было введено в заблуждение. Правительство не знало о том, что здесь находятся скульпторы. Почему Иван Павлович говорит о том, что мы есть? Потому что ни в одной бумаге, ни в распоряжении о том, что дом передать, а объединению скульпторов, которые занимают этот дом, предоставить. Или компенсацию, я не знаю, но хотя бы одно слово должно было прозвучать.
Конечно, почему я об этом делаю, и спрашивала.
Конечно, да. Почему я и делаю вывод, что в заблуждение было введено правительство?
Потому что такого просто не может быть.
Не может быть.
Организация осталась без малейшего предложения о вариантах.
Да, сознательно.
Спасибо адвокату Марии Веселовой за это подробное сообщение. Свобода в московском доме скульптора. Голодовка в знак протеста против захвата московского дома скульптора здесь проходит. Сейчас она временно приостановлена, но молодые товарищи готовы сменить уже отголодавших неделю к столу.
Ну,
и
скульптор. Мы поддерживаем, естественно, наших старших товарищей, в чем-то даже преклоняемся перед их мужеством. И, естественно, если понадобится такая необходимость, мы сменим их на этом посту. Это не возникает никаких сомнений.
Спасибо Георгию Смирнову. Может быть, Слава Леон хотел бы что-то сказать?
Ну, я считаю, что мы должны с ротацией или без ротации держать голодовку до тех пор, пока они не выйдут с первого этажа.
Я бы очень хотела все-таки очень точно обозначить требования.
Мария Веселова.
Необходимо, чтобы правительство отменило свое распоряжение. Чтобы Росимущество на основании отмены и вынесения нового распоряжения расторгло договор с фондом и, соответственно, заключило договор с нами, как и предполагалось в июле, когда нам предоставлялся проект договора. И речь шла о том, что объединению скульпторов все здание перейдет в безвозмездное пользование.
Спасибо,
мы этого заслужили, и в любой нормальной стране всегда бы сказали, вечное пользование, если вы не будете нарушать тех условий, которые будут оговорены при заключении такого договора. Мы заслужили это.
Я вот поддерживаю выступление Ивана Павловича Казанского. Я тоже считаю, что 33 года и так восстановить здание, и так его содержать замечательно, конечно, заслужили. Потом меня совершенно вот смущает то, что этот фонд, да и судебное решение совершенно не принимает в расчет некоторых юридических документов, которые, в общем-то, говорят уже при президенте Путине, Владимире Владимировиче, что необходимо учитывать интересы творческих союзов прежде всего, в скобках замечу, при отсутствии государственного финансирования. Но вот знаете, что меня еще крайне волнует в ситуации вашей голодовки, это то, о чем отчасти говорил Александр Цыгаль, и Владимир Соболев затронул эту проблему. Чувство одиночества. Владимир Егорович начал говорить о том, что плохо было первые 3 дня, когда никто об этом не говорил. Был такой замечательный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Вот как обстоит дело в среде художественной интеллигенции? Есть ли какая-то поддержка со стороны актеров, музыкантов? Вот Дом актера-то хотели отобрать?
Почему? Мы с Домом актера консолидировались совершенно определенно. И Маргарита Александровна, так мы с ней очень мило об этом договорились.
Mm-hmm. Это да. Иван Павлович Казанский.
Слава Леон хочет добавить.
Да, пожалуйста.
Мы открывали здесь выставку «Голодовка» Игоря Бурганова. И Был у нас Сергей Александрович Филатов, бывший руководитель администрации президента при Ельцине, который действительно и цензуру отменил, и свободу слова обеспечил 92-96 годы и так далее. И он, собственно, и попросил нас приостановить нашу голодовку, потому что она бесперспективна, ибо, говорит он, и 2 марта ничего не изменится, и после 2 марта. Мы хотели голодать до 2 марта, до выборов. Мы сейчас думаем, приостанавливаем, вот я пока не приостанавливаю, вот молодые готовы на ротацию и так далее. Но был еще на вернисаже Евгений Бунимович, мой коллега по поэтическому цеху.
И наш хороший друг.
И главное, что он член Московской думы. И он говорил, что помимо того, что на искусство вот эти 8 лет никто не обращает внимания, никакой помощи художникам нет, скульпторам нет и так далее, они еще вот это рейдерство, захватывая помещения в разных городах, и в Москве, и в Питере, так умело натравливают художников на художников, что одни художники захватывают у других художников, и организовано, сознательно и совершенно точно борьба еще между художниками. Поэтому вопрос о том, чтобы союз художников в большом смысле, то есть все союзы художников имели бы свою ассоциацию. Но у нас до этого пока не доходит, потому что наш блестящий работающий парламент под руководством Грызлова не может принять закона о художественных союзах, о творческих союзах, раз. Закона о меценатах и еще многих законах о культуре. То, что по остаточному принципу культура у нас субсидируется, это всем известно. И все бегут из России, и ученые, и артисты, и музыканты, и поэты даже, которым там-то уж точно нечего делать. Поэтому, художники России, соединяйтесь. Вот мой сегодня лозунг.
Слава Леон. Александр Цыгаль, пожалуйста.
Я хочу сказать в пандам слов Славы Леону, что 26 числа во вторник в 11 часов на Славянской площади...
На Славянской площади. Бывшая старая площадь, на которой ЦК КПСС всегда сидела, а теперь администрация сидит.
И мы очень сильно просим всех тех людей, которые понимают и видят эту проблему, видят эту страшную проблему, которая происходит из Дома актеров, из Дома журналистов, из Переделкина, и вот сейчас там Дом Шехтеля под Рязанью, значит, Конозавод, и Ленфильм, и театр, и Бог его знает что. Пожалуйста, приходите, окажите солидарность, выразите свое отношение к этой ситуации, которая происходит с нашей культурой. Ведь, как сказал наш замечательный скульптор, академик и старший товарищ Львович Чернов, опомнитесь, господа, помрете, никто вам на могилу памятника не поставит. Вот некому, скульптор. Некому будет.
Александр Цыгаль, спасибо. Владимир Петрович Буйначев.
Я вот наблюдая эту ситуацию в стране, я просто в ужас прихожу от того, что шли мы куда-то к демократии, к какому-то светлому будущему. Все стали православными, христианами. Все крестятся. Ну, подумали, ведь элементарные заповеди нарушают вот эти люди. Не укради, во-первых. И не солги. Не солги, самое главное.
Это был Владимир Петрович Буйначев, член-корреспондент Российской академии художеств и адвокат Мария Веселова.
Я хочу сказать всем слушателям, помните о том, что то, что происходит вообще с домом скульптора и со всеми домами, с собственностью, в конечном итоге это может коснуться каждого человека. Если сегодня можно таким образом отнять у художников, у скульпторов этот дом, завтра можно будет отнять у вас машину, гараж и так далее, квартиру. и дом. И это не просто маленькая проблема одного объединения скульпторов. Это проблема, в которой мы живем все, и если мы на это не будем реагировать, то каждый в конечном итоге в той или иной степени с этим столкнется.
Галина Грозина, я отвечаю за выставки в этом доме, так получилось. И сейчас в доме будет проходить выставка детских художественных школ, анималистическая. По уровню, по качеству, по профессионализму выставка непревзойденная. И вот такая выставка, она абсолютно альтруистская, сделана для детей, она растит будущих академиков, заслуженных, народных. И если мы сейчас уничтожим пласт культуры, а мы можем уничтожить этот, не мы, безусловно, а ситуация уничтожить этот дом, мы потеряем культурное наследие.
Спасибо. Свобода в Московском доме скульптора. Мы на голодовке в знак протеста против захвата Московского дома скульптора. И за нашим столом были академик Российской академии художеств Иван Павлович Казанский, председатель Московского союза художников и объединения московских скульпторов, академик Российской академии художеств Александр Цыгаль, председатель общественного совета объединения московских скульпторов, художник-график Сергей Цыгаль, адвокаты Мария Веселова и Галина Теняева, Слава Лен, художник-нонконформист, скульптор, заслуженный художник России Лев Николаевич Матюшин, член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Петрович Буйначев, скульпторы Владимир Соболев, Зинаида Романова, Татьяна Чеботарева, Елена Суровцева, заслуженный работник культуры Галина Грозина, Нина Замахина, Дарья Бокарева, академик Михаил Дронов, скульпторы Борис Чёрствый и Андрей Делендорф. И еще несколько художников и скульпторов, которые поддерживали эту голодовку. Вела программа Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя. Мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, условия жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось в то время.
Наверное, от обстановки зависит. Проходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».